Росток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире очередной выпуск программы «Перекресток». У микрофона Сарвар Усман. Сегодня в программе. Покушение на безопасность. Политические и религиозные иммигранты из Узбекистана хотят привлечь внимание европейских политиков на покушение на жизнь известного узбекского богослова. Протесты и аресты. Казахстан на этой неделе захлестнула новая волна штрафов и арестов после акции протеста против кровопролития в нефтяном городе Джанаузен. Плата за базу. Визит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Москву на прошлой неделе вновь всколыхнул обсуждение по военным базам в Кыргызстане. Тот же вопрос. Таджикистан хочет, чтобы договоренность о продлении присутствия российской военной базы на территории этой страны состоялась на подходящих для Душанбе условиях. Соотечественники. 4 марта президента Российской Федерации выбирают и в Центральной Азии. Второго марта мусульманская диаспора узбеков и других национальностей Швеции, США, Турции, Дании, Голландии и Англии провели мирные пикеты в связи с покушением на жизнь известного богослова имама Обдхон Кора Назарова. Участники акции требовали от правительства Швеции проведения тщательного расследования преступления с привлечением структур международного уровня. А в начале недели Мутабар Таджибаева, руководитель правозащитного клуба «Пламенных сердец», и Камалиддин Раббимов, глава Центра политических исследований «Лигдис-центр», оба также, как и Обдхон Кора Назаров, политические эмигранты, обратились к властям Швеции с просьбой о проведении тщательного расследования покушения на Назарова. О том, что 22 февраля в шведском городе Стромсунд совершено покушение на известного исламского деятеля, имама из Узбекистана Обдхон Кора Назарова, наверняка известно многим, кто интересуется процессами, происходящими в Узбекистане и вокруг него. Какие силы стоят за покушением на 54-летнего имама, который в 2000 году был вынужден бежать из Узбекистана? Пока нет ответа на этот вопрос, но Ассоциация права человека в Центральной Азии, базирующаяся во Франции, в своем заявлении обвинила в случившемся режим Каримова. В часы, когда наша программа готовилась к эфиру, состояние Обдхон Кора Назарова было стабильно тяжелым. О некоторых подробностях инцидента и сложной судьбе имама рассказывает корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Фарух Юсуфи.
В Обдхон Назарова стреляли 22 февраля 13:40 в подъезде дома, где он проживал. По словам источника радио «Азодлик», захотевшего остаться неназванным, неизвестный злоумышленник выпустил по голове своей жертвы от 3 до 5 пуль. Официальный представитель полиции города Остуршун Микаэл Обрумсон на следующий после инцидента день сообщил радио «Азодлик».
Вчера мужчина лет 50 получил огнестрельное ранение. Немедленно начаты разыскные мероприятия. На месте преступления найдено огнестрельное оружие,
сообщил Обрамсон. Тяжело раненый имам немедленно был доставлен в больницу города Стромсунд, а на следующий день он вертолетом медицинской авиации был доставлен в больницу города Умио. Перевод раненого в другой госпиталь, по словам другого имама из Узбекистана, политического иммигранта Мухаммад Салиха Абутова, проживающего также в Швеции, объяснялось тяжестью его ранения. Сразу же после инцидента шведские власти усилили полицейский контроль в городке Стромсунд, а расследование преступления взяло на себя служба государственной безопасности Швеции, СЭПО. По словам корреспондента местной газеты «Остершин-Постен» Филиппа Густавсона, это означает, что нападение на имама власти страны считают из ряда вон выходящим преступлением. Вот что сказал Филипп Густавсон в беседе с радио «Азодлик».
It's much more bigger than people in Strömsund who just killed somebody. It's much more.
Это означает, что это более чем серьезный случай, чем ординарное убийство. Думаю, они интересуются тем, что жертва покушения – имам из Узбекистана. Исходя из того, что этим делом занимается именно служба государственной безопасности, можно судить, что рассматривается версия возможной связи совершившего покушение со спецслужбами Узбекистана.
Говорит корреспондент газеты «Остершунс Постан». Абутхан Кураназаров, которого власти Узбекистана считают лидером местных ваххабитов, прославился среди верующих своими проповедями в качестве имама хатиба ташкентской мечети Тохтобайвача в первой половине 90-х годов. Выпускник Ташкентского исламского университета Назаров, впоследствии став непримиримым критиком властей, очень скоро впал в немилость, и у имама начались проблемы. Как сам Абуткору утверждал, из-за давления спецслужб Узбекистана он в 1998 году был вынужден оставить свой дом, а в 2000-м и страну. До 2006 года Назаров жил в Казахстане в полулегальном положении. В вынужденном изгнании отцу шестерых детей пришлось пережить похищение своего первенца Хуснуддина. Он, по утверждению Абуткора Назарова, похищенный спецслужбами Узбекистана 16 мая 2004 года, до сих пор не найден. В марте 2006 года шведские власти предоставили Назарову политическое убежище. И в Скандинавии Абуткора продолжил свою проповедческую деятельность. Он является имамом местной мечети, ведет свой сайт «Исламоваза», «Голос ислама». Реакция Ташкента. Ее нет, но если бы и была, нетрудно догадаться, в какой форме и с каким содержанием она бы прозвучала. Потому что, как отмечало в своем сообщении информационное агентство «Регнум» от 23 февраля,
правоохранительные органы Узбекистана считают Назарова одним из организаторов покушения на имама Анвара Турсунова и убийства полковника МВД Хасана Асадова, совершенных в середине 2009 года.
Как в свое время сообщало радио «Задлик», по этим двум делам обвинялись 84 человека. Они были приговорены к лишению свободы от 13 до 18 лет. Если верить авторам документального фильма «Резня», продемонстрированного в свое время по узбекскому телевидению, то Абутхан Кора Назаров, проживая в Швеции, финансировал совершение террористических актов на территории Узбекистана. И на этом фоне слова сострадания одного из руководителей Духовного управления мусульман Узбекистана подкупают своей человечностью. Руководитель отдела ФЕТБ управления Абдулазиз Мансур, отвечая на вопрос радио «Озадлик», слышал ли он о покушении на Абуткору Назарова, сказал:
«Ой, как же, слышали, конечно. Просим Аллаха дать ему выздоровление, просим терпения для его детей»,
сказал один из руководителей Духовного управления мусульман Узбекистана Абдулазиз Мансур.
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Казахстан на этой неделе захлестнула новая волна штрафов и арестов после акции протеста против кровопролития в нефтяном городе Жаноузен. 25 февраля в Алматы прошел еще один митинг оппозиции «День несогласия», собравший несколько сот человек. Одновременно еще в трех городах Казахстана люди вышли на улицы, чтобы выразить свой протест властям. Власти ответили активистам оппозиции новыми арестами и штрафами. В Алматы двух лидеров оппозиции во второй раз осудили на 15 суток по обвинению в организации несанкционированного митинга. В этот раз их забирали прямо из квартир, они даже не успели прийти на центральную площадь города. В знак несогласия эти два лидера оппозиции объявили голодовку. Другие гражданские активисты, кто выступал на митинге в Алматы, должны платить большие штрафы. Но эти наказания, видимо, не пугают казахскую оппозицию. Они уже объявили, что третья массовая акция «День несогласия» состоится 24 марта. В этот день исполнится ровно 100 дней после подавления забастовки нефтяников в Жаноузене, когда погибли как минимум 16 человек. У микрофона корреспондент казахской службы радио «Свободная Европа», радио «Свобода», Светлана Глушкова.
Демонстрация протеста в Алматы 25 февраля собрала несколько сот человек. С утра район проведения митинга оцепила полиция. Когда митингующие направились вниз по центральному проспекту, людей стали задерживать и сажать в полицейские автобусы. Гражданская активистка Инга Иманбай потеряла сознание, когда ее пытались задержать. Видео, где она лежит на асфальте, быстро разлетелось по интернету. Лидеров оппозиции Булата Абилова, Миржана Касанова и Жармахана Туякбая арестовали незадолго до начала акции протеста в офисе оппозиционной партии. Вечером этого же дня над Амиржаном Касановым и Булатом Абиловым состоялся суд. Их отправили в тюрьму на 15 суток за организацию несанкционированного митинга. Жармахана Туякбая отпустили, ему вынесли предупреждение. В конце января оппозиция уже проводила подобную акцию протеста в Алматы, выступая против результатов парламентских выборов, которые они считают сфальсифицированными. Как и в прошлый, так и в этот раз митингующие требовали открытого расследования трагических событий в Жаназене и освобождения арестованных лидеров оппозиции. За январский митинг Амиржан Касанов и Булат Абилов уже успели отсидеть по 15 и 18 суток ареста. Одна из руководителей оппозиционной общенациональной и социал-демократической партии «Азад» Маржан Аспандиярова говорит, что они пытались отговорить своих соратников по партии от акции протеста в виде голодовки, которую они проводят в тюремной камере.
Они прямо в зале суда заявили о том, что объявляют голодовку в знак протеста против незаконного решения административного суда.
25 февраля полицейские задержали в Алматы около 30 человек. Среди них оппозиционные политики, гражданские активисты и даже популярные блогеры. На митинге, тем не менее, звучали призывы «Назарбаев кет, Назарбаев уходи». Оппозиционный журналист Ермурат Бапи – один из тех, кто теперь должен платить штраф, который он считает необоснованным. Он сравнивает суды над участниками митинга со сталинскими временами. По его словам, судья и прокурор вынесли всем обвинительный приговор, не вдаваясь в суть дела.
Репрессивный каток государственной машины давит всех, кто против воли нынешней власти. Всех нас где-то в течение часа там шестерых осудили вот таким образом.
Оштрафован за выступление на митинге гражданский активист Курмангазыр Ахметов. В свое время он отсидел более 2 лет в тюрьме за активное участие в декабрьских событиях 1986 года. Тогда молодежь вышла на центральную площадь Алматы, выступая против назначения руководителем Казахстана московского эмиссара Геннадия Колбина. Недовольство казахской молодежи вылилось в антикремлевский митинг, который был жестоко подавлен. И вот спустя 25 лет он снова предстал перед судом, уже при независимости Казахстана, но опять за активное участие в массовой акции протеста. В этот раз суд обязал его выплатить штраф в размере $500. Несмотря на аресты, оппозиция готовится к третьему митингу. Его собираются провести 24 марта в Алматы. Еще одну акцию протеста планируют представители оппозиционной комиссии по расследованию декабрьского кровопролития в Жаназене. Голодовку активисты намерены держать поэтапно, по 3 дня, и так до годовщины трагедии в Жаназене, когда 16 декабря, в День независимости Казахстана, полицейские расстреляли по меньшей мере 16 человек. Светлана Глушкова, специально из Астаны, для программы «Перекресток».
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Визит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Москву на прошлой неделе вновь всколыхнул споры по военным базам в Кыргызстане. Лидер страны, где находятся военные базы 2 государств – США и России, заявил, что в 2014 году американская база покинет страну, и российская, скорее всего, тоже закроется. Эксперты, как Россия, так и кыргызстанские, дают диаметрально противоположные комментарии по результатам первого визита Атамбаева в качестве президента в Россию. Аида Касымалиева, корреспондент Кыргызской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», ознакомит с ними.
Визит Алмазбека Атамбаева в Москву, где он встретился с президентом и премьер-министром России, завершился неделю назад, но его поездка анализируется российскими и особенно кыргызскими медиа до сих пор. Обозреватель российской газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов видит причину неутихающей шумихи в смелых заявлениях Атамбаева.
Да, действительно, он произвел фурор, на мой взгляд. Атамбаев новичок в президентском клубе СНГ, но он уже обратил на себя внимание тем, что произнес вслух публично то, о чем, я уверен, думают многие президенты Содружества, но избегают говорить об этом вслух.
Говорит Аркадий Дубнов. Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин считает неправильным обострять внимание каждый раз на базах, которые находятся в Кыргызстане.
В республике сложилась настолько сложная ситуация и в связи с выборами ваши 4 марта и в связи с ожидающимися в апреле для отчетом главы правительства о первых 100 днях своего премьерства, возможным обострением отношений в республике, то говорить надо вот именно об этом. А у нас говорят о базах, о базах и о базах.
Сам президент Атамбаев по итогам своего визита в Москве заявил журналистам, что его поездка отличилась тем, что он не просил впервые кредитов для Кыргызстана и даже наоборот добился выплаты долга от России за военный объект в Кыргызстане.
Мы не просили ни кредитов, ни грантов, но я добился того, что президент России дал команду министру обороны, чтобы 15 миллионов долларов в течение 10 дней были выплачены.
Когда Атамбаев говорил о 15 миллионах долларов долга, он ясно давал понять о том, что это деньги за аренду российской военной базы в городе Кант. 1 марта, уже после завершения визита Атамбаева, российское издание «Коммерсант» опубликовало статью под заголовком «Президента Киргизии подвело чувство долга», в которой со ссылкой на Министерство обороны и МИДа Российской Федерации говорится, что претензии Киргизии по поводу аренды российской авиабазы в Канте оказались необоснованными. Российское издание «Коммерсант» дает неправильную трактовку словам президента, сообщил Киртак, пресс-секретарь главы государства Кадыр Туктугулов в тот же день. По словам Туктугулова, президент Кыргызстана, говоря о долгах Минобороны России, имел в виду другой российский военный объект в Кыргызстане. Уже по приезде в Кыргызстан из Москвы Алмазбек Атамбаев сделал еще одно громкое заявление. Были времена, когда в Кыргызстане представители спецслужб соседних стран вели себя как хозяева, раздавая деньги на выборах, заявил президент 29 февраля в интервью Пятому каналу ИТРК «Мир». «Мы же не работаем против власти в Казахстане или России», – добавил Атамбаев. Президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву следует сосредоточиться на решении проблем нищеты в собственной стране, а не искать врагов, особенно среди друзей и союзников. С таким заявлением, как передает РИА Новости, выступил высокопоставленный представитель администрации президента Российской Федерации. Андрей Грозин, однако, считает, что мнение чиновников не следует путать с мнением лидеров России.
Те, кому в Кремле надо понимать, и в Белом доме, те понимают, что республика находится в очень сложной ситуации,
сказал Грозин. Аркадий Дубнов, российский эксперт по Центральной Азии, считает, что ответная реакция чиновников России, которых раскритиковал Атамбаев во время визита, была заведомо известной. Но Дубнов напоминает о других последствиях слов Атамбаева.
Он не может не понимать, исключить реакцию со стороны России, тех самых обиженных чиновников, которые будут внушать российскому руководству необходимость адекватного ответа. То есть их отметать нельзя. А что, если вдруг в марте России скажут, что у нас самих не хватает горюче-смазочных материалов, чтобы обеспечить весенние полевые работы, как это принято говорить. И повторится история 2010 года, когда вдруг были ограничены или вовсе прекращены поставки ГСМ в Киргизию за это, а через несколько недель был свергнут Бакиев. Но ответственность за это теперь уже не будет нести сам президент. Будет эта ситуация, все шишки посыпятся на Бабанова.
Говорит Аркадий Дубнов.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
Таджикские власти намерены настаивать на том, чтобы договоренность о продлении присутствия российской военной базы на территории этой страны состоялась на подходящих для Душанбе условиях. Об этом в интервью таджикской службе «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» заявил посол Таджикистана в Москве Абдулмаджид Дустиев. В сентябре прошлого года во время официального визита российского президента Дмитрия Медведева в Душанбе была достигнута договоренность о том, что срок пребывания 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, был продлен на 49 лет, что вызвало неоднозначную реакцию в самом Душанбе. Многие оппоненты такого решения уверены, что длительное присутствие российских войск на территории этой страны серьезно пошатнет независимое положение Таджикистана в качестве суверенного государства. Вместе с тем, многие критики с настороженностью относятся к заявлениям ряда близких к Кремлю политиков, считающих, что Россия не обязана платить за присутствие российской военной базы на территории Таджикистана. Об этом материал моей коллеги из радио Азади Хироман Бакозода.
Посол Таджикистана в Москве заявил в интервью радио «Свобода. Свободная Европа», что рабочие группы из числа членов правительств России и Таджикистана продолжают работу над разработкой текста соглашения о присутствии российской военной базы на территории этой страны сроком до 49 лет. Абдулмаджид Достиев заявил, что пока рано говорить о том, на каких условиях Таджикистан согласится предоставить свою территорию для российского контингента войск, чье количество сегодня составляет более 7 тысяч человек. В сентябре 2011 года, сразу после того, как российский лидер Дмитрий Медведев объявил о достижении договоренности по длительному пребыванию российской военной базы на территории Таджикистана, ряд приближенных к обеим властям экспертов сообщили, что Душанбе хотел бы потребовать от Москвы выплаты $300 миллионов в год в качестве аренды за базу. По мнению других экспертов, Таджикистан желал бы получить не менее 10% от этой суммы. По этому поводу посол Достиев заявил:
«Я скажу не как посол, а как простой таджик, что в мире сегодня никто не собирается отдавать нам и клочок своей земли на бесплатных основаниях. И наша страна должна это учитывать. Будет ли это в размере $300 миллионов или в качестве военно-технической помощи? Сегодня никто не скажет спасибо тем, кто бесплатно предоставит свою землю другим. И здесь, в России, мы видим, что никто не собирается бесплатно отдавать нам в пользование даже кусочек земли размером в иголку».
Российский контингент войск находится на территории Таджикистана еще с 1950-х годов. После распада СССР было решено предоставить российской 201-й военной дивизии первые фланги по обеспечению охраны государственной границы с Афганистаном, который с Таджикистаном объединяет более 1300-километровая граница. Во времена гражданского противостояния в Таджикистане российские войска также принимали участие в боях на стороне правительства Эмомали Рахмона, обеспечивая безопасность главных стратегических объектов страны. Однако в последние годы отношения Москвы и Душанбе заметно ухудшились. Приговор таджикского суда российскому летчику компании «Ролкан» осенью прошлого года, вызвавший бурю критики в отношении таджикских властей, стали поводом для роста давления и массовым депортациям таджикских трудовых мигрантов из России. Многие в Таджикистане считают, что называющая Душанбе своим стратегическим партнером Москва не сдала экзамен на политическое партнерство со страной, в которой расположена самая многочисленная российская военная база в регионе. Посол Таджикистана, отвечая на вопрос радио Зоди о том, будет ли Таджикистан настаивать на оплате за аренду российской военной базы, заявил:
«Все, что делает таджикское правительство, направлено на удовлетворение общенациональных интересов. Сегодняшний Таджикистан – это больше не та страна, которая была в 90-е годы. Эта страна знает, кто и как к ней относится, знает, какие задачи надо выполнять. Мы за эти 20 лет увидели, какое проявляли к нам отношение даже те, кто называют себя нашими друзьями».
Таджикистане уверены, что поводом к ухудшению отношения Кремля с Душанбе за последние 5-6 лет главным образом стало то, что, вопреки желаниям Москвы, таджикские власти настаивают на политике открытых дверей Западом. США, оказывающие Таджикистану военную и гуманитарную помощь и использующие территорию этой страны в качестве транзитных путей для доставки грузов в Афганистан, заявляют, что и после ухода американских войск из этой страны сотрудничество с Душанбе не претерпит изменений.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
4 марта выборы президента Российской Федерации. В этот день голосование проходит и в Центральной Азии. Сегодня политическое и экономическое влияние России в Центральной Азии по-прежнему велико. Вместе с тем возрастает и численность российских граждан в регионе. Так, к примеру, на сегодняшний день более 400 тысяч кыргызстанцев имеют российские паспорта. Но Кыргызстан занимает лишь второе место по количеству российских граждан в регионе. По данным Российского статистического комитета, лидирует в этом вопросе Узбекистан. О численности же российских граждан в Туркменистане неизвестно. Сообщалось о десятках и сотнях тысяч туркменистанцев, получивших российские паспорта и уехавших из страны. Накануне выборов президента России корреспондент туркменской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» беседовала с советником-посланником российского посольства в Туркменистане Алексеем Деминым.
Алексей Михайлович, вот расскажите, пожалуйста, во-первых, о предвыборной кампании. Проходят ли какие-то меры, относящиеся к предвыборной кампании президента Российской Федерации для российских избирателей, проживающих в Туркменистане?
Прежде всего, я хочу сказать, что в соответствии с законом о выборах президента Российской Федерации и после согласования с туркменскими властями, на территории Туркменистана открыто 5 избирательных участков. Туркменские власти нам оказывают большое содействие. В Вилаятах, в туркменских, точнее говоря, в Дашагузе, в Туркменабаде и в Марах, избирательные участки будут открыты в Хикимликах.
Это в областных Хикимликах,
это
да?
Это в областных, да. Что касается Ашхабада, то выборы будут проходить, как и выборы депутатов Государственной Думы, в помещении консульского отдела при посольстве, в Туркменбаши, в помещении консульского пункта.
Расскажите, пожалуйста, о правилах участия избирателей вот в голосовании. Каким образом граждане Российской Федерации, проживающие в Туркменистане, могут участвовать в голосовании? Это по предварительно составленным спискам избирателей или существуют еще какие-нибудь другие особенности или какие-то другие правила?
К сожалению, у нас нет предварительных списков, как и везде за рубежом. Это просто невозможно, потому что на консульском учете состоят те люди, которые приходят добровольно и становятся на консульский учет. Кого не принуждаем. Другое дело, что у нас зафиксированы все люди, которые имеют гражданство Российской Федерации, но это не означает, что они все в настоящее время проживают на территории Туркменистана.
А есть ли у вас данные, сколько граждан Российской Федерации проживает на сегодняшний день в Туркменистане?
Ну, по нашим учетам, где-то у нас, я еще раз повторяю, что это цифры не точные. Я, опять же, не могу сказать, насколько это все точно, потому что по гражданству у нас где-то получается больше, чем 40 тысяч.
40 тысяч людей, получивших гражданство Российской Федерации, да? Это за какой период?
Их даже больше, их до 90 тысяч, понимаете, которые получили. Но это уже старые, так сказать, как бы данные.
А это за какой период?
Если смотреть, если вообще брать, вот как проживали, начиная с 90-х годов, то их было еще больше, понимаете? Просто такой очень-очень сложный.
А есть ли у вас какие-то официальные данные вот по количеству, может быть, паспортов, выданных гражданам Туркменистана?
Ну, это, в общем-то, владеет информацией консульский отдел. Я могу сказать, что вот по итогам, скажем, думских выборов, да, эти данные у меня точно есть, мы давали их, они открыты, мы давали их до прессы. У нас проголосовало на прошлых выборах, ну, считайте, это 3 месяца назад, 1755 человек по всей территории Туркменистана.
А скажите, да, пожалуйста, еще, вот обращения жителей Туркменистана за российскими паспортами, участились они, наоборот, меньше стало, или продолжают обращаться, или уже
это уже не выборная тема. Но я вам скажу таким образом, в принципе, обращаются, да, да, и меняют паспорта, и получают биометрические паспорта. У нас сейчас введена такая система.
Вот хотелось бы узнать по поводу новых паспортов, которые Туркменистан ввел. Существует такое мнение, что после 2013 года многие российские граждане будут лишены возможности либо оставаться гражданами России.
Я понял ваш вопрос. Я могу ответить очень просто на этот вопрос. Значит, у нас вот буквально месяц назад прошли консультации консульские. Переговоры, да, были сложные, действительно. Здесь есть свои очень большие нюансы. Потому что речь идет о одностороннем выходе туркменской стороны из известного соглашения о двойном гражданстве, которое, как мы считаем, продолжает действовать. Здесь есть свои юридические моменты, и мы договорились сейчас эти моменты, вот после этих консультаций, должен состояться второй раунд переговоров, вот уже в Москве.
На вопросы программы «Перекресток» отвечал советник-посланник российского посольства в Туркменистане Алексей Демин.
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Это был очередной выпуск программы «Перекресток» Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Передачу вел Сарвар Усмон. Слушайте нас ровно через неделю на этих же волнах. До свидания, всего хорошего.